часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Обнародован официальный доклад по Беслану. Никаких неожиданностей. Американских военных обвинили в убийстве 24 мирных иракцев. Секреты британских шпионов на выставке в Лондоне. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы и рубрики. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, конечно же, сегодняшнего дня. Как вы только что слышали в новостях, глава парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Александр Торшин обнародовал сегодня в Совете Федерации итоговый доклад. Неожиданностей не произошло, действия военных оправданы. В отношении штаба по спасению заложников сделано всего несколько замечаний, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Предварительный вариант доклада парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Беслане был опубликован еще год назад. И с тех пор он остается в поле самого пристального внимания. Его содержание вызывало и вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Внимание к нему усилилось после того, как был опубликован альтернативный доклад депутата Госдумы Юрия Савельева, так как данные в этих двух документах, а соответственно их резюме, разительно отличались друг от друга. Александр Торшин, выступая сегодня перед сенаторами, назвал имена главных организаторов захвата школы в Беслане.
Акция по захвату заложников 1-3 сентября 2004 года была тщательно спланирована главарями террористического подполья и готовилась задолго до ее осуществления. Организаторами террористического акта в Беслане были Масхадов, Басаев, Абудзейд и Хашиев. Непосредственно исполнение теракта руководил Хучбаров, его позывной полковник.
Один из главных выводов парламентской комиссии – штурма, захваченной боевиками Бесланской школы номер 1, по сути, не было. И все события, приведшие в конечном итоге к трагической гибели людей, находившихся в помещении школы, начались спонтанно. Это служит косвенным объяснением большого количества жертв. Напомню, что при проведении спецоперации погибло 317 заложников. Общественный комитет матери Беслана уже неоднократно заявлял, что большего доверия у свидетелей трагедии заслуживает именно альтернативный доклад депутата Савельева. Вот что говорит Светлана Дудиева, с ней беседовал Михаил Соленков.
Ну, вообще, несколько пунктов, по которым он сделал категоричные заявления, все это возмущает. Меня вообще возмущает сама эта комиссия, которая была наделена такими правами и полномочиями, и которая, опять же, в очередной раз показала то, что она способна только на чиновничью солидарность. Меня возмущает полностью доклад. То, что Торшин заявляет, что террористов было категорически 32, ровно 32, и все, 31 уничтоженный, и один вот захвачен террорист Кулаев. Это все без доказательства. Люди, которые были заложниками в школе, они говорят, что их было гораздо больше. Многие заложники заявляют, что женщин было 4, что на окраинах Беслана велась перестрелка. И также дает основание не верить Торшину в этом вопросе то, что сами заложники, которые впоследствии опознавали убитых террористов, они заявляли, очень многие, что среди них нет тех, которых они хорошо запомнили и опознали бы в любом виде. В частности, нет снайпера, ростом выше 2 метра, славянской внешности. В общем, этого террориста нет. Нет террориста со шрамом, нет женщин.
Сузанна, скажите, как заявил Торшин, парламентская комиссия не подтверждает сведения о том, что по школе в Беслане, когда там находились заложники, стреляли танки. Это тоже довольно спорный вывод, потому что ведь на суде над Кулаевым этот пункт был подтвержден.
Это опять-таки доводы Торшина, которые подкрепляются только свидетельствами одного-двух военнослужащих, но есть масса других свидетелей, заложников, которые подтверждают, что танки стреляли днем, стреляли по школе, когда там находились заложники.
Сусанна, если сравнивать доклад комиссии Торшина и доклад депутата Савельева, насколько сильное расхождение и какому из них больше доверия?
У меня доверие только к докладу Савельева. Там тоже предстояло бы очень много поработать еще по докладу Савельева тоже. Но если бы Торшин хотел сделать объективный, справедливый доклад, то я думаю, Если бы Торшин был заинтересован в объективном расследовании, он бы совместно с Савельевым проработал часть его расследования, сделали бы объективные заключения, так это или не так. Но, однако же, Торшин и вся его комиссия, они оказались с противоположной стороны, они не оказали никакого содействия и поддержки Савельеву. Мы склонны верить докладу Савельева.
Это была Сусанна Дудиева, одна из матерей Беслана. Какую реакцию вызвало выступление Александра Торшина в Совете Федерации и Государственной Думе? Об этом Карен Агамиров.
У микрофона Радио Свобода, член Совета Федерации Виталий Быков.
Работа проведена, конечно, большая, но честно, откровенно, истину никогда мы не узнаем, что там произошло. Но самое главное, чтобы не допустить в дальнейшем вот этих безобразий, которые творятся, действительно поднять работу ФСБ, МВД, прокуратуры на такой уровень, чтобы она защищала не собственные интересы своей корпорации, а защищала интересы народа. Тогда, может быть, что-то у нас изменится. В противном случае не исключено повторение таких трагедий, да, которые вот это произошло у нас в Беслане. До конца мы всех причин не узнаем.
Из Верхней Палаты Федерального Собрания в Нижнюю рассуждает депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Виктор Кузнецов.
Все знают, что надо скорее сегодня закончить, до 3 часов там и так далее. Как обычно, Единая Россия не даст времени, не даст возможности обсуждения этой проблемы. Поэтому, ну, как бы, вы знаете, в бизнесе говорят, ну, кинули депутата.
А вот позиция депутата Государственной Думы, заместителя председателя партии «Яблоко» Сергея Попова.
Есть все основания думать, что целью создания комиссии по Беслану было не раскрытие тех или иных обстоятельств, связанных с этой трагедией, а, если можно так сказать, парламентское прикрытие, крыша, говоря на известном сленге, тех лиц, которые совершили там, мягко скажем, не самые лучшие действия. И вот если так будет организовываться парламентское расследование, то я думаю, что прока от него ноль.
И экспресс-анализ независимого депутата Владимира Рыжкова.
То, что сегодня происходит в Госдуме по Бесланской комиссии, это возмутительно, это выходит за все рамки приличий. Во-первых, Совет Думы вчерашний не планировал этого вопроса в сегодняшней повестке дня. Все это было сфабриковано сегодня ночью, сфабриковано внезапно, а внезапно поставлено в повестку дня. И здесь, конечно, прослеживается откровенный сговор между руководством обеих палат, потому что не бывает таких случайностей, что одновременно и Совет Федерации, и Государственная Дума внезапно ставят в повестку дня такой важный вопрос.
Тем не менее, несмотря на разночтения в двух документах, Совет Федерации посчитал единственно верной информацию, содержащуюся в докладе Александра Торшина, сказавшего в конце своего выступления перед сенаторами: «Никакие новые данные существенно не повлияют на выводы комиссии». После того, как его доклад был оглашен, Совет Федерации принял постановление, где объявил работу комиссии завершенной. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
И в завершении темы только что стало известно, что Государственная Дума России подтвердила решение Совета Федерации и распустила окончательно комиссию Торшина. В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня встречаются президенты Украины и России Виктор Ющенко и Владимир Путин. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что им будут предъявлены новые обвинения. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Всего по этому делу арестованы четверо подростков. В Кабулу совершено покушение на депутата парламента от провинции Пахтия. На западном берегу Иордана члены группировки ФА открыли огонь по боевикам Хамаса. Ранены 2 человека. В суде американского города Кэмп Пендлтон военным предъявлено обвинение в убийстве 24 мирных жителей в иракском городе Хадита. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Я напомню главную российскую новость сегодняшнего дня, который только что был специальный репортаж нашего корреспондента Игоря Телина. Парламентская комиссия обнародовала результаты расследования теракта в Бесланской школе. Доклад комиссии Торшина – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20:00 по Москве. Не пропустите. Еще одна важнейшая новость последних двух дней. Ситуация в Туркмении, где внезапно, скоропостижно скончался глава государства Сапар Мурат Ниязов. Вчера мы рассказывали о том, как в самой Туркмении и за ее пределами туркменские оппозиционеры отреагировали на это событие. Прогнозы экспертов будут в следующем части нашей программы. А сейчас мы поговорим о том, что пишут об покойном лидере Туркменистана, о Туркменбаши в европейских газетах. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же пишут об этом правители туркмен?
В британской Financial Times корреспондент Эндрю Джек в статье «Черная тень от Туркменбаши» пишет. Он описывает один из своих недавних визитов в Ашхабад. Дворец Сапармурата Ниязова, пожизненного президента Туркменистана, походит на помесь двора средневекового монарха, офис какой-нибудь шишки брежневских времен и резиденцию нового русского. Убранство комнат и коридоров выдержано в зеленых и золотых тонах. В конференц-зале, отделанном дорогим мрамором, стоят массивные обитые кожей кресла, зал, оборудованный современнейшей системой микрофонов. Сам Ниязов, невысокий коренастый мужчина с черными крашенными волосами, небрежно назвал бессмысленным вопрос о высоком уровне коррупции в его стране. Нахальная улыбка и взмах руки, на которой красовалось кольцо с огромным бриллиантом. Он был любезен, пишет Эндрю Джек, непроницаем, и от него непрестанно исходило ощущение угрозы. Для самого Туркменбаши, самопровозглашенного отца всех туркмен, который более двух десятилетий управлял нацией автократической рукой, французская компания «Буйгайз» воздвигла дворец, мечеть и дворец конгрессов. Неподалеку 75-метровая арка нейтралитета, на вершине которой стоит исполненная в натуральную величину статуя Ниязова с распростертыми руками, которая за день совершает оборот вокруг своей оси так, чтобы лицо вождя всегда было обращено к солнцу. Но для многих простых туркмен приметы культа вождя являли удручающий контраст с их нищенской жизнью в домах-развалюхах, в стране, где, несмотря на продаваемые Россией и другим государствам значительные объемы газа, очень трудно было найти работу. Да, электроэнергия, газ и жилье, пишет Эндрю Джек, предоставлялись бесплатно, но это служило слабым утешением, когда руководитель страны разрушал систему образования и здравоохранения, безжалостно преследовал оппозицию и ввел в школьную программу обязательное изучение своих полученных свыше философских заветов, изложенных в розовой 400-страничной книге «Рухнама. Духовность».
Это очень живописное описание восточного диктатора, и в восточном, и в диктаторском духе, может быть, даже в духе латиноамериканских писателей. Этот год вообще был не очень удачным для диктаторов, как нынешних, так и бывших. Недавно перед Туркменбаши умер Аугусто Пиночет. Таким образом, мы переходим к другой теме. Мы подводим итоги вместе со всем миром 2006 года. Уверен, что и в газетах об этом есть.
Да, конечно, Кирилл. 2006 год – события, изменившие мир. Такую публикацию сделал сегодня журнал «Скотсман». Великобританский, конечно. Джордж Кириван сделал такой обзор. Россия вернулась в ряды мировых держав в этом году, а на международной арене появился новый игрок, фаворит Кремля – энергетический гигант «Газпром». В январе «Газпром» сделал первый шаг в избранном направлении, перекрыв поставки газа Украине. Поскольку газоснабжение Европы во многом осуществляется через те же трубопроводы, мы вдруг осознали, с этой компанией надо вести себя повежливее, иначе придется запасаться свечками. Украинцев вынудили согласиться с повышением цен на газ и отказаться от прав собственности на их участок газопровода, ведущего в Европу. «Удачный грабеж среди бела дня», пишет Джордж Кириван в «Скотсмане», придал Кремлю смелости, и он решил, что пора вернуть под российский контроль нефтегазовые месторождения, в разработку которых западные компании, а значит и их акционеры, наши с вами пенсионные фонды, столь любезно вложили миллиарды долларов. Соответственно, продолжает Скотсман, Shell проинформировали, что его гигантский проект по добыче газа у Сахалина должен быть остановлен, поскольку он не соответствует высоким требованиям российского экологического законодательства. Правда, стоило Shell согласиться на продажу контрольного пакета акций сахалинского консорциума «Газпрому», как эти претензии претензии загадочным образом улетучились. Вторым тектоническим сдвигом 2006 года стали ядерные испытания в Северной Корее. И здесь дело не только в том, что ядерное оружие попало в руки патентованного безумца. Главное в другом. Вся система мер, призванных ограничить распространение атомного оружия, которую мировая дипломатия кропотливо выстраивала последние полвека, рухнула как карточный домик. Поворотным моментом могут стать и два других события 2006 года. Публикация в Британии доклада комиссии Стерна о климатических изменениях и выход документального фильма о глобальном потеплении с участием Элла Гора под названием «Неудобная правда». И, наконец, чем еще запомнился 2006 год? Плутон больше не считается планетой, два последних линкора отправлены на слом, в Шотландии запретили курение в общественных местах, музыкальная телепрограмма «Top of the Pops» была закрыта после 42 лет в эфире, а Фидель Кастро ушел на покой. Что бы он сам ни говорил на этот счет.
Ничего оптимистического, пожалуй, кроме Фиделя Кастро и запрета курения. Спасибо, Иван. Это был обзор свежих европейских газет и журналов. С ним вас познакомил мой коллега Иван Толстой. Нашу программу продолжит острая международная тема. Четырем американским морским пехотинцам предъявлено обвинение в убийстве 24 жителей иракского города Хадита. Еще четверо обвиняются в причастности к убийству. Это крупнейшее обвинение американских солдат за всю историю боевых действий вооруженных сил США в Ираке. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Американские морские пехотинцы Фрэнк Вутерич, Саник Делакрус, Джастин Шерретт и Стивен Тейтум, согласно материалам служебного расследования, виновны в убийстве. Еще четверо офицеров корпуса морской пехоты в том, что фактически покрывали своих подчиненных. Сержант Вутерич возглавлял патрульную группу, которая действовала в окрестностях иракского города Хадита 19 ноября 2005 года, через несколько часов после того, как в результате взрыва здесь погиб американский морской пехотинец. Все они служили в одном подразделении, базирующемся в Калифорнии. О том, что же произошло в тот день, рассказал журналистам на пресс-конференции в калифорнийском городе Кэмп Пендлтон представитель корпуса морской пехоты США полковник Стюарт Наварре.
По результатам расследования обвинения предъявлены четырем морским пехотинцам, имеющим отношение к смерти иракских гражданских лиц 19 ноября 2005 года. Кроме того, еще четверо обвиняются в том, что вовремя не сообщили о случившемся и не организовали расследование инцидента. Обвинения предъявлены по статьям убийство, преступная халатность, фальсификация официального отчета и препятствие правосудию. В отчете от 20 ноября 2005 года указано, что 15 иракских гражданских лиц погибли в результате взрыва самодельной бомбы, и что в последовавшей перестрелке американские морские пехотинцы и иракские солдаты уничтожили 8 повстанцев. Сегодня нам точно известно, что в отчете содержалась недостоверная информация и что никто из гражданских лиц не погиб в результате взрыва.
Наиболее суровые обвинения выдвинуты против сержанта Вутерича. Именно он, по данным следствия, в ответ на гибель сослуживца лично расстрелял 12 мирных иракцев и приказал подчиненным казнить еще 6. Остальные жертвы в городе Хадита, в том числе женщины и маленькие дети, погибли, как выяснилось, в результате беспорядочной стрельбы американских морских пехотинцев по жилым домам. Расследование произошедшего началось в марте этого года, после того, как одна из базирующихся в Ираке правозащитных групп заявила, что американские морские пехотинцы устроили в Хадите акцию возмездия за гибель своих друзей. Всего с момента начала военной кампании в Ираке более 20 военнослужащих армии и флота США признали себя виновными или были осуждены за убийство и другие преступления в отношении гражданских лиц. Александр Гостев, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Здесь сегодня прошел пикет против политического судебного процесса. Именно так участники акции назвали попытку привлечь молодого человека к уголовному наказанию за порчу агитационных щитов партии «Единая Россия». 23-летнему студенту Алексею Каленову, который две недели находится в следственном изоляторе, сегодня изменена мера пресечения. С подробностями наш корреспондент Евгений Назарец.
Житель города Верхняя Салда Свердловской области Алексей Алексей Коленов забросал краской щиты «Единой России» во время предвыборной кампании в областную думу в октябре этого года. Спустя 2 месяца он попал за это под суд и теперь обвинен по статье Уголовного кодекса «Умышленное повреждение чужого имущества», которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Но молодой человек лишен свободы еще до суда. С 4 декабря он находится в следственном изоляторе. Районный суд Екатеринбурга счел, что обвиняемый достоин такой меры пресечения. Невеста Алексея Коленова Анна среди участников пикета.
У нас на 20-е была назначена регистрация, но сейчас я просто не знаю, как это будет. Вчера его видела адвокат в СИЗО. Он полностью искусан клопами. Такая мера была неожиданностью для нас, потому что в постановлении суда сказано, что у него нет ни места работы, ни места жительства. Мы предоставляли в суд документы о том, что мы снимаем здесь жилье. А следователь сделала все, чтобы доказать, что у Леши нет работы. А его ждут на месте работы, он там очень необходим.
Молодые люди с плакатами стали собираться у Екатеринбургского дворца правосудия сегодня утром перед рассмотрением в областном суде требования адвоката об изменении меры пресечения. У них было разрешение из муниципалитета на проведение пикета, но после таких аргументов сотрудника милиции пришлось переместиться на противоположную сторону улицы.
Федеральный закон номер 54 подразумевает запрет проведения пикетов, митинга у зданий суда СИЗО. В любом случае вы не имеете права проводить пикет на прилегающей территории к зданию суда.
Этот милиционер подошел к группе протестующих со словами «Знакомые все лица». Действительно, кроме родственников и друзей Алексея Коленова, активистами пикета были участники Екатеринбургского отделения молодежного движения «Оборона». Кроме рисованных лозунгов, у них с собой были уменьшенные копии тех самых пострадавших плакатов «Единой России». Запаянные в пластик дубликаты подверглись неоднократному демонстративному осквернению. Пикетчики маркером пририсовывали к лицу лидера местных единороссов Свердловского губернатора Росселя карикатурные детали и писали обзывательства. Стирали и рисовали что-нибудь новое. По логике прецедента с Алексеем Коленовым, в этом не было ничего подсудного, ведь пикетчики измывались уже над собственным имуществом, а не над дорогостоящей агитацией, принадлежащей политической партии. Алексей Новоселов, лидер Свердловского отделения движения «Оборона».
Забросал краской несколько плакатов «Единой России». Забросал. Это уже установлено точно. В административном кодексе есть статья, которая прямо предполагает порчу агитационных плакатов во время выборов. Вместо этого возбудили уголовное дело, которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Человека реально хотят посадить в тюрьму. Мы выступаем за переквалификацию дела.
Среди тех, кто пришел поддержать заключенного в СИЗО Алексея Коленова и его друзей, был также председатель регионального отделения партии «Жизни» Дмитрий Уткин. Он уверяет, что в раскрытии дела о порче плакатов «Единой России» правоохранительные органы были весьма усердны.
В ходе расследования по этому делу были подняты огромные силы милиции во всех городах. В течение 2 месяцев велось наблюдение за невестой, всех людей, с которыми она общалась, обыскивали, допрашивали, телефоны все прослушивали. Мы возвращаемся в какой-то 37-й год. Если бы на плакате какой-нибудь другой партии что-нибудь написали, ничего бы не было. И сейчас мы абсолютно точно видим в интересах, какой партии работают все правоохранительные органы, органы ФСБ.
Политики, вне зависимости от партийной принадлежности, сходятся в одном. За порчу агитации карать надо. Теперь появился повод сравнивать порчу агитации с порчей имущества. Лидер Свердловской «Единой России» губернатор Эдуард Россель предпочел сам этого не делать.
Что касается там СИЗО и так далее, вы знаете, я всегда вам говорил, я никогда не вмешиваюсь в деятельность судебную. Все, будем смотреть за этим делом, что там. Я не хочу встречаться, он... судом будет встречаться.
Сегодня же стало известно, что областной суд принял решение изменить Алексею Коленову меру пресечения. Как сообщили его друзья, молодой человек покинет следственный изолятор предположительно в понедельник, только после того, как вердикт областного суда поступит в суд низшей инстанции, в тот районный, который постановил арестовать загрязнителя агитплакатов «Единой России». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», экономическая панорама, новости науки и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия обнародовала результаты расследования теракта в Бесланской школе. Глава комиссии Александр Торшин выступил с докладом в Совете Федерации. Комиссия не подтвердила, что по зданию велась стрельба из танков, пока там находились заложники. Первый взрыв в школе осуществили террористы, заявил Торшин. Комитет матери Беслана выразил несогласие с выводами комиссии. Руководство западных стран и правозащитники выражают надежду на восстановление в Туркмении демократии и освобождение политзаключенных после смерти Сапар Мурата Ниязова, президента страны. В Киеве сегодня встречаются президенты Украины и России Виктор Ющенко и Владимир Путин. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что бывшему главе ЮКОСа и руководителю Минотепа будут предъявлены новые обвинения. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Всего по этому делу арестованы четверо подростков. На западном берегу Иордана члены группировки «Фатх», которые подчиняются лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу, открыли огонь по боевикам Хамаса. Ранены два человека. В суде американского города Кэмп Пендлтон, штат Калифорния, военным предъявлено обвинение в убийстве 24 мирных жителей в иракском городе Хатита. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 22 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
22 декабря 1975 года. Программа «Мы за границей». Эмигранты третьей волны в оценке художника Михаила Шемякина.
Здесь на Западе опубликована книжка, сборник статей Максима Горького, которые были написаны в 18-19 году, сразу после революции. И в частности он говорит о проблемах эмиграции. И он пишет очень прямо, может быть, где-то даже жестоко, он пишет, что многие русские не привыкли работать. Постановка вопроса на Западе очень суровая и очень беспощадная, и очень прямая. И приблизительно это звучит так. Вы привыкли работать, вы привыкли трудиться, тогда милости просим. Здесь на Западе вы нужный человек. Если вы не привыкли трудиться, то при всех ваших великих душевных достоинствах вы лишний человек в лаборатории мира. А поскольку многие русские не привыкли работать и не любят, то нам будет здесь трудно, гораздо труднее, чем мы ожидаем. Максим Горький. Я готовился к эмиграции давно, я был готов ко многим лишениям, и, в общем, где-то знал, что такое Запад. Что это не тетя, не малина, не самаритен. А я находился в довольно тяжелых условиях, особенно первые два года. То есть жил в какой-то дыре, где не было ни туалета, ни горячей воды. Окна были забиты фанерой, и ни о каких покупках, просто чашки, вилки и ложки, не могло существовать и речи. Нам выдали пластиковых три тарелки, три вилки, три ложки, сказали, начинайте свою жизнь. Жить не хотелось. А надо было начинать все-все сначала. Кстати, те люди, которые отсидели, и те, которые отмаялись, у них-то как раз более трезвый взгляд на жизнь. А те люди, которые больше болтали, проводили время за чаями и за разговорами, и за таким подпольным бунтарством, как показывание там фиги в кармане советской власти, там в кулуарах публичной библиотеки, те люди почему-то считают, что им Запад многим обязан. Чем обязан? Например, несколько месяцев тому назад выезжал один мой знакомый литератор. Накануне отъезда звонок по телефону. Он хотел оповестить о своем приезде. Было сказано так. Запомни, Шемякин, я въезжаю в Париж на белом коне. Я не какой-нибудь хлыщ, а такой-то, такой-то. Результат – травма и довольно тяжелая. И тут вот возникает вот эта трагедия. Как так? А где белый конь? А где овации? Где цветы? А где Париж? Для меня это свобода быть взрослым. И здесь это дают, и здесь это требуют.
Михаил Шемякин об эмигрантах третьей волны. Радио «Свобода». 22 декабря 1975 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям, однако не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Американские биологи разработали вакцину против возбудителя малярии. Вакцина действует внутри организма комара. Ученые выделили белок, который вырабатывается одноклеточным паразитом, обитающим в желудке насекомого. Паразит Plasmodium falciparum вызывает наиболее тяжелую форму малярии. Вакцина попадает в желудок, где находится возбудитель малярии, и останавливает развитие паразита, чем предотвращает распространение заболевания. К сожалению, медики пока не могут разработать аналогичную вакцину, которая бы действовала в организме человека. Французские и китайские палеонтологи описали окаменевшие останки древней рептилии, жившей 150 миллионов лет назад на территории Китая. Скелет длиной 7 сантиметров принадлежит эмбриону или новорожденной рептилии. Ее особенностью стало наличие двух голов и шеи. Двухголовость является известным дефектом развития, встречающимся у современных ящериц и черепах. Анатолий Богдан с коллегами из Хельсинского университета показал возможность перехода воды из жидкого состояния в твердое и обратно без образования кристаллов льда и без резкого охлаждения. При обычном охлаждении ниже 0 градусов молекулы воды формируют кристаллическую решетку, поэтому для получения аморфного льда используют очень быстрое охлаждение до нескольких сот градусов в секунду. Таким образом, молекулы воды не успевают образовать кристаллическую решетку. Однако в ходе изучения свойств воды с добавлением в нее серной кислоты удалось получить аморфный лед и при медленном охлаждении. Вследствие эксперимента ученые пришли к выводу, что перистые облака могут состоять не полностью из кристаллов льда, а из частичек кристаллов, покрытых слоем вязкой воды, содержащей серную кислоту. Руководители Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии рассказали о ходе проекта по созданию сверхбольшого телескопа Европейского космического агентства. Сейчас его основной задачей является конструирование новейшей астрономической обсерватории с телескопом. Диаметр его основного зеркала составит 42 метра, что в 4 раза больше, чем у любого ныне действующего наземного оптического телескопа. Предполагаемая стоимость установки составит 800 миллионов евро. Ее планируется построить к 2017 году. Однако место строительства до сих пор не определено. Территориями-кандидатами являются Южная Африка, Тибет, Марокко, Гренландия и Антарктика.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Информационную программу «Время свободы» продолжит юбилейная тема. Сегодня Петербургскому государственному университету физической культуры имени Лесгофта исполнилось 110 лет. Этот вуз советских времен готовит спортсменов, преподавателей и тренеров, но общая ситуация со спортом и физическим развитием детей в постсоветской России пока остается крайне сложной. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
В Петербургском университете физкультуры имени Лесгофта 6 факультетов, в числе которых педагогический и тренерский, а также множество кафедр, один список которых, кажется, прибавляет бодрости. Кафедры легкой атлетики, футбола, борьбы, парусного спорта и много других, каждая из которых может похвастаться немалыми достижениями. Само название кафедры массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма говорит о ее значении не только для большого спорта, но и для обычной жизни, для здоровья взрослых и детей. Говорит заведующий кафедрой заслуженный тренер России Юрий Федотов.
У нас практически 4 специализации. Физкультурно-оздоровительные технологии, спортивный туризм, спортивное скалолазание и спортивное ориентирование. Работают очень квалифицированные преподаватели. Достаточно сказать, что старший тренер юношеской сборной России по скалолазанию наш преподаватель.
Есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы.
Мы сделали один из лучших в городе скалодромов по болдринговому лазанию. Это лазание практически по стенам, по потолкам и прочим. У нас все есть, чтобы открыть либо школу детско-юношескую, 50 детишек на общественных началах, с ними занимаются наши преподаватели, студенты.
Чтобы открыть школу, нужно только несколько преподавательских ставок, но спорткомитет их не выделяет, объясняя, что это не олимпийский вид спорта. Между тем и школьные учителя, и врачи отмечают, что физическая подготовка детей слабеет год от года, и от возрождения системы спортивных секций напрямую зависит здоровье нации. А пока университету физкультуры приходится еще и бороться за сохранение своих спортивных баз. 3 года длятся суды с компанией «Такт», арендовавшей землю, находящуюся в бессрочном пользовании у университета, для горнолыжного курорта «Орлиная гора» в Токсово. По мнению заместителя председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленобласти Сергея Важенина, студенты вряд ли смогут там тренироваться, поскольку на месте «Орлиной горы» должен разместиться Центр зимних олимпийских видов спорта, создаваемый Управлением делами президента. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Весь день искал в себе хоть каплю, хоть кубический микрон жалости к покойному. Я представлял его себе маленьким, представлял сиротой детдомовской, но не получалось ничего. Не помогли ни попытки духовных упражнений а-ля Игнатия Лойола, ни простые самовнушения. «Ты что, старик, это не по-людски как-то?» Так начинается материал Сергея Бунтмана под заголовком «В поисках жалости» на сайте ежедневного журнала, посвященный, если можно так выразиться, памяти покойного отца всех туркмен Сапурмурата Ниязова.
Ниязов был средоточием всех штампов, всех общих мест исторических и фантастических диктаторов. Он в тени рулил всей выручкой от газа, он сочинял покушения на себя, аннулировал иностранные дипломы, вводил плату за выезд из страны. Он воздвигал себе золотые статуи, запрещая зубы из того же материала. Писал бредовые наставительные книги и стихи. Переименовывал не только улицы и города, но и дни, недели и месяцы. Туркменбашей увешивал себя орденами и стыдливо отмахивался от словословий. Проектировал в пустыне ледовые дворцы и зоопарки для пингвинов. Выкапывал новые реки и вводил запреты на бороду и усы. Он был страшной, реальной пародией на всех. Он был большой брат и великий Гудвин, лорд Вольдеморт и все-все-все. Не вышло только из него Кощея Бессмертного. Великий, мудрейший, всесильный властитель, восславлявший и воплощавший несокрушимое здоровье и долголетие правильно живущего идеального туркмена, оказался чудовищной развалиной. Он разъезжал по заокеанским врачам, шунтировался и залатывался, но скрывал от зашуганных подданных, что с ним происходило. А ведь мы, помнящие последние годы Иоанна Павла II, знаем, что такое величие нескрываемой немощи тела.
И вот он умер, Туркменбаши. Не старый еще человек взял да и развалился посреди дороги, будто ржавый Редван братьев Блюз. И вот чего действительно жаль, пишет Сергей Бунтман. Мы не узнаем, что ожидало его душу на том свете, где, вот сюрприз, нет никакой духовности в стиле Рухнамы.
Меня всегда удивляло присутствие людей в мире, в политическом мире, которые просто абсолютно откровенно и нагло уже при накопленном опыте и реальных тиранов, и тиранов фантастических, вроде бы все исчерпано, они продолжают играть в этом образе и убеждать своих подданных любыми силами. Причем я не скажу, что их подданные граждане, будь то туркмены, будь то белорусы, будь то кто угодно, что они не знают всего этого, что они не читали книжек, что они просто такие наивные, только что родившиеся представители абсолютно новой цивилизации. И тем не менее идут и подчиняются. Здесь и сила, и как будто это игра на улице, когда тебе предлагают сыграть в какие-нибудь 3 листочка или наперстка, или принять участие в лжелотерее. И они на это идут. И потому становится удивительно, как это может существовать, причем существовать годами.
Сергей Бунтман, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия обнародовала результаты расследования теракта в Бесланской школе. Руководство западных стран и правозащитники выражают надежды на восстановление в Туркмении демократии и освобождение политзаключенных. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Киеве сегодня встречаются президенты Украины и России Виктор Ющенко и Владимир Путин. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест еще двух подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Всего по этому делу арестованы четверо подростков. В суде американского города Кэмп Пендлтон, штат Калифорния, военным предъявлено обвинение в убийстве 24 мирных жителей в иракском городе Хадита. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении закон об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Согласно закону, амнистия капиталов в России продлится с 1 марта до конца 2007 года. Депутат Государственной Думы Андрей Макаров считает, что принятый палатой закон выгодно отличается от проекта, внесенного ранее правительством.
Человек, у которого где-то там в прошлом что-то не так, должен был прийти в налоговые органы, сдаться, заявить, что у него что-то было не так, и заплатить деньги 13% от той суммы доходов, которую он когда-то не задекларировал. При этом он не освобождался ни от какой ответственности, ни за что. Порядок, который предлагает Государственная Дума, будет следующим. Любой человек, который считает необходимым задекларировать какую-то сумму доходов, которые у него не были уплачены, может это сделать в любом банке, включенном в систему страхования.
Доля иностранных банков России через 5-7 лет может достичь максимум 35%, тогда как сейчас этот показатель составляет около 12%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Иностранные банки, по его словам, не придут быстро на российский рынок, поскольку он является развивающимся и пока имеет много рисков. Эти риски обеспечат постепенное вхождение иностранных банков на рынок российского банковского капитала, сказал министр финансов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило о наличии предпосылок для повышения корпоративных рейтингов крупных банков России, Казахстана и Украины. Агентство считает, что этому способствует благоприятная макроэкономическая ситуация в этих странах, в частности, хорошие прогнозы роста ВВП в 2006 году, а также развитие систем продаж банковских продуктов и услуг, появление дифференцированных стратегий развития и сокращение концентрации бизнеса. Эксперты Standard & Poor's прогнозируют, что в 2007 году эти тенденции, скорее всего, сохранятся. Говорит аналитик агентства Ирина Пенкина.
Последующие годы будут уже проходить под девизом повышения операционной рентабельности банков. То есть из стадии такого быстрого роста, который наблюдался на протяжении последних 4 лет на фоне подъема российской экономики, банковский сектор вступает в стадию более такого планомерного, размеренного роста, который сопровождается не просто наращиванием объема операций, но контролем за издержками.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в жилищный кодекс, предусматривающие продление на 1,5 года, до 1 июля 2008 года, срока выбора гражданами способов управления многоквартирным домом. Действующее законодательство устанавливает 3 варианта этого решения. Непосредственное управление собственниками квартир, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, а также управление специализированной управляющей компанией. «АвтоВАЗ» – крупнейший в России производитель легковых автомобилей и канадская компания «Магна», один из ведущих в мире производителей комплектующих, подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил председатель Совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемезов, документ предусматривает строительство в Тольятти нового автомобильного завода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1 миллиард 700 миллионов долларов. По планам на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании. Подробнее об этом проекте рассказывает Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и наверное, за последние 40 лет, это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией «Фиат» о создании самого «АвтоВАЗа». Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит «АвтоВАЗу» закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении закон о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Величина материнского капитала, по словам председателя Комитета палаты по делам женщин, семьи и детей Екатерины Ваховой, будет регулярно индексироваться.
За 300 тысяч материнский капитал может быть увеличен. Может быть, где-то 320-330 тысяч. Но в зависимости от того, какая будет инфляция в 7, 8 и 9 году, индексация будет проходить. И, соответственно, в 10 году материнский капитал будет составлять не 250 тысяч рублей, а сумма совершенно другая.
Европейский Союз исключил Белоруссию из так называемой генеральной системы тарифных преференций в торговле из-за имеющихся данных о нарушении прав трудящихся в этой стране. Сообщается, что решение вступит в силу через полгода, если ЕС не сочтет, что Белоруссия устранила причины его принятия. По экспертным оценкам, в случае отмены торговых преференций, потери Белоруссии могут составить от 100 до 300 миллионов долларов в год. В 2005 году объем белорусского экспорта в страны ЕС составил примерно 7 миллиардов долларов, в том числе льготных поставок почти 3 миллиарда. Курс доллара на сегодня 26 рублей 29 копеек, евро 34 рубля 71 копейка. На выходные понедельника они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Музее Национального архива Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии прошла выставка под названием «Секреты и шпионы». На ней побывала корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Горицына.
Британская разведка, которую в Англии называют Secret Intelligence Service, довольно молода. Она была создана в 1909 году. Не то чтобы в Британии до этого не было своих шпионов. Они, конечно, были, но не было профессиональных шпионов. Только к началу 20 века в Англии начал исчезать окружающий шпионаж и шпионов орел грязного бесчестного занятия, недостойного истинного джентльмена. К этому времени в британском обществе постепенно установился взгляд на шпионаж как на легальный и вполне приличный способ зарабатывать на жизнь. Цель выставки в Британском национальном архиве – познакомить публику с эволюцией британской секретной службы за последние 4 столетия, а также с тем, как менялись в Англии взгляды на шпионаж. Для этого устроители выставки выбрали 3 имени, оставившие заметный след в истории британской Intelligence Service. Знаменитого британского шпиона XVI века Энтони Стендена, британского разведчика начала XIX века Кохуна Гранта и двойного агента Наталью Сергееву, которая сотрудничала с британской разведкой во время Второй мировой войны. Живший в елизаветинскую эпоху Энтони Стенден знаменит тем, что поставлял точные сведения о состоянии испанского флота и готовности Великой Армады к отплытию к берегам Англии. Стенден жил во Франции и Италии и оттуда слал свои депеши в виде зашифрованных писем главе разведки Елизаветы I сэру Фрэнсису Вальсингему. Второй персонаж выставки – самый талантливый офицер-разведчик, воевавший с Наполеоном армией герцога Веллингтона, подполковник Кохун Грант. В то время его, конечно, не называли шпионом, считая это занятие недостойным офицера и джентльмена. Однако именно Грант организовал очень эффективную сеть агентов во время военной кампании Веллингтона в Испании и Португалии. Третий персонаж выставки, родившаяся в России в 1912 году, Наталья Сергеева. Дочь белых эмигрантов, она училась в Париже и много путешествовала по миру, совершенствуясь в немецком, французском и английском языках. В середине 30-х годов она работала в Берлине журналисткой и однажды даже брала интервью у Германа Геринга. В то время Сергеева сочувствовала нацистской идеологии. Когда началась война, она стала работать на Абвер, германскую военную разведку. Ее готовили к переброске в Англию и обучали тайнописи, работе на передатчике и другим разведывательным премудростям. Однако, когда Гитлер напал на Россию, ее взгляды переменились. В 1943 году ее забросили в Англию, где она сразу же связалась с британской разведкой и передала ей немецкие коды и радиопередатчик. Англичане уговорили ее стать двойным агентом и передавать немцам ложную информацию. В британской разведке Сергеева получила кличку «Трэжа» — «Сокровище». Я попросила куратора выставки «Секреты и шпионы» Говарда Дэвиса подробнее рассказать о шпионской карьере Натальи Сергеевой.
Она сотрудничала с британской разведкой добровольно. Многих агентов-перебежчиков англичане заставили работать, и у них не было выбора. Однако Сергеева, или Сокровище, таково ее кодовое имя, решила сотрудничать с союзниками еще до того, как была завербована немецкой разведкой. Она играла важную роль в деле сохранения в тайне времени и места высадки союзников в Нормандии в 1944 году.
Насколько доверяла ей английская разведка?
На выставке представлено множество документов, из которых можно понять, как к ней относились в разведке. Из этих документов также явствует, что у нее был тяжелый характер и что у нее были проблемы с начальством. Вот, к примеру, такой эпизод. У Сергеевой была любимая собачка, которая осталась в Испании, когда она прибыла в Англию. И вот в один прекрасный день она заявила британской разведке, что прекратит на нее работать, если собаку не переправят в Англию.
Какова послевоенная судьба Натальи Сергеевой?
Она продолжала доставлять неприятности британским властям. Выяснилось, что Сергеева работает над мемуарами о своей работе в разведке во время войны. И это очень обеспокоило англичан, которые приложили много усилий, чтобы заставить ее не публиковать их. Однако к тому времени она уже покинула Англию и жила во Франции, где в конце концов опубликовала эти мемуары в 1968 году, рассказав о своей деятельности во время войны. Надо сказать, что только благодаря этим мемуарам ее имя стало известно широко. Публике. Только поэтому она проходит в наших архивных документах под своим подлинным именем. В британской разведке до сих пор сохраняется правило, запрещающее называть имена работавших на нее двойных агентов.
Говорил куратор выставки «Секреты и шпионы» Говард Дэвис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Британские шпионские истории и история британских шпионов завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Две главные темы. Одна российская. Речь пойдет о докладе парламентской комиссии, так называемой комиссии Торшина по расследованию теракта в Беслане. Доклад обнародован, комиссия сегодня распущена. Также мы поговорим о перспективах развития Туркмении после смерти Туркменбаши. Другие интересные темы и рубрики в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Иракское правительство намерено улучшить ситуацию с безопасностью во всей стране.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника.
То, что «Газпром» принял решение участвовать в совместной работе на «Сахалине-2», это корпоративное решение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На нары отправлена целая команда одного из самых преуспевающих предприятий республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.